Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с актерами и авторами-исполнителями Александром и Еленой Михайловыми.
Дорогие радиослушатели, очень приятно вам представить наших гостей сегодня. Это известные исполнители Александр и Елена Михайловы. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие.
Мне также приятно сказать о том, что наша встреча состоялась по прекрасному поводу. Мне посчастливилось быть на спектакле в Вахтанговском театре. Это не просто спектакль, это спектакль-концерт, который приурочен 50-летию Александра Михайлова. Скажите, пожалуйста, как сложились обстоятельства и промысел Божий, чтобы состоялось вот такое событие в театре Вахтангова в Малом зале? Замечательный спектакль, который называется «Строчка из стихотворения Николая Рубцова. Тихая моя Родина».
Вот вы абсолютно точно определили, что именно промысел Божий. Мне кажется, здесь именно это сыграло колоссальную роль. Потому что к такому образу, к той форме, которой сейчас вышел наш спектакль-концерт, мы мечтали, в общем-то, уже давно. так как мы выступали уже, можно сказать, с конца 80-х годов где-то, концертами, песенными программами, но все равно подспудно мы чувствовали, что этой формы нам немножко маловато, и хотелось чего-то большего, тем более, что мы все-таки по образованию драматические артисты. И это, в общем, действительно выходило или в маленькие постановки, спектакли, или чтецкие номера. Потом это вышло вот в большой спектакль по рассказу Александра Исаевича Солженицына «Матрёнин двор». И вот песенный спектакль никак не мог выйти. И здесь происходит, на мой взгляд, своего рода чудо. Потому что фактически у нас не было никаких надежд, чтобы этот спектакль осуществился. Мы пробовали его делать, мы даже начинали репетировать его уже в 2009 году с тем же режиссером Владимиром Владимировичем Ивановым. У нас был такой застольный период, когда мы думали, компоновали, делали вот сценарий такой, вот какая песня, какое стихотворение. То есть это был достаточно такой серьезный процесс и непростой. И в какой-то момент Владимир Владимирович сказал, что все, застольный период закончился, нужна уже сценическая площадка. Где? И вот мы стали искать. Есть такой театр «Апарте», вот там, например, у нас очень хороший мой близкий друг, который мог бы нам помочь и устроить нам эту возможность показать. Там, кстати, тоже очень мало достаточно мест. Там где-то 50 или 60 мест, в общем. Для все-таки спектакля хотелось бы немножко больше. Вот по большому счету у нас был такой один из решающих моментов, что художник театра Вахтангова сказал, что, вы знаете, эта композиция, этот спектакль должен быть в нашем театре. То есть в Вахтанговском. Он нас подбадривал в этом смысле, поддерживал. И у нас были переговоры какие-то, ну вот все не совпадало, все не получалось. И даже больше того, нам где-то сказали, ну сейчас нет, может быть когда-то там осенью мы вернемся к этой теме.
Более юбилейный год у театра, все хотят играть, и надо, чтобы все были заняты. Вы подождите, там терпение и все такое. И, конечно, уже становилось как-то грустно, хотя Максим, ведь он все-таки главный художник театра, Максим Обрезков, и он говорил о том, что не здесь, так значит, будет в другом, но жалко мимо этого пройти. То есть все равно он как бы вот поддерживал нас и вдохновлял.
Да, и это было очень, кстати, важно, потому что, вы знаете, вот это хорошо, когда уже все закончилось, вот, мол, вы в театре, ну все понятно, но люди вот не представляют себе вот этот момент подхода к тому, как это все создается, как это все хрупко, как это все ранимо, как мы все, в общем-то.
Очень трепетные, уязвимые.
Да. Я точно теперь могу сказать, что не было бы этого, потому что речь идет о 2010 году, и в феврале 2011 года мы уезжаем, у нас такая творческая командировка была в Голландии, мы были, мы там, кстати, выступили несколько раз, и так получается, что на второй день Лена ломает ногу.
Кстати, да. О чуде. Вот у нас, у православных людей, очень свои такие представления, непривычные для обычного человека. То, что для другого было бы большой скорбью и тяжелейшим испытанием, Господь обращает все в пользу, и действительно складываются вот такие чудеса.
Ну, на самом деле, я была в шоке. Я вообще 19 лет ничего не ломала. 19 лет назад я сломала другую ногу, как мы по фотографиям потом выяснили.
Вы умудрились в Голландии ногу?
Да. В квартире, в тихой обстановке. Вдруг нога подвернулась, я упала, и даже я не поняла, что я сломала. Даже никто и не поверил, когда мы пошли в местный медпункт.
Травмпункт.
Они не хотели делать рентген, а она не выглядела как переломанная. Я говорю, вы знаете, я настаиваю на рентгене, у меня спектакль, мне нужно предупредить заранее, смогу я играть или нет. Это было 2 февраля, 15-го спектакля. Когда они сделали рентген, они так, как будто бы ничего не произошло, сказали, да, перелом, но очень легкий, без смещения, да. Вот гипсик вам какого цвета? Вы можете выбрать красный, белый или синий. Голландский флаг тоже имеет 3 цвета – красный, белый или синий. Я выбрала синий, мне сделали синий гипс, и сказали через 8 дней прийти опять к ним туда. Я, конечно, сразу позвонила в театр режиссеру. Он говорит, ну, понятно, что 15-го надо отменять. Говорит, а второй спектакль 25 февраля давайте пока не будем отменять, давайте посмотрим. У них своя медицина, а у нас своя. Так и вышло. Когда я 13 числа прилетела в Москву, и на следующий день мы поехали сделать повторный рентген и сделать повторный гипс. Почему? Потому что перед самолетом мне разрезали гипс. Нельзя в самолете, оказывается, быть в гипсе. Это по предписанию. Это меня спасло. Мне совсем не хотелось ехать к врачу и что-то дополнительное узнавать. Прежде чем гипс положить, у нас делают рентгены. Да еще и в двух проекциях, а не в одной, которую там на бумажке сделали. И врач, когда он вышел из рентгеновского кабинета, он сказал: операция срочно, у вас смещение, осколок. У меня прям все оборвалось. Я говорю: как? Там же сказали вообще, что не сложности. Он говорит: вы посмотрите, показал мне. Вот они сделали в одной проекции, в боковой. А вот посмотрите в передней, насколько отстают. Я говорю: а может само срастись? Он говорит: вам лучше операцию. Я плакала, я рыдала. Слава Богу, что там были сестры милосердия, которые... Это была 5-я Градская Алексеевская больница, митрополита Алексея. И на следующий день, на Сретение, он мне сделал операцию. И когда вот он мне сделал операцию, на следующий день у меня было одно только в голове. Смогу ли я 25-го играть в спектакле или нет? И он сказал, что лучше не рисковать. Вы, конечно, сможете наступать в ортезе, говорит, но если вы там мало двигаетесь, а я очень много двигаюсь, смотрю, на дворе. Он говорит: ну, это большой риск. Если вообще нет выхода никакого, ну, будем тогда рисковать. Но я звоню режиссеру, он говорит: нет, зачем нам это надо, такой риск? Ну, попробуем там заменить. А менять не на что было. Этот актер, который тогда заменил своим спектаклем «Записки сумасшедшего» по Гоголю, первый спектакль, он не мог уже второй раз. У него было что-то запланировано. И я думаю: Господи, помоги, чтобы как бы это все разрешилось. И раздается звонок через какое-то время. Звонит режиссер. И он говорит: знаешь, Лена, вот такое предложение, а если вот мы заменим на песенный спектакль, вы сидеть-то сможете? Я говорю: сидеть смогу, играть. Ну вот мы вас посадим. У меня такая радость была, потому что это было такое ощущение краха всего. И этот спектакль-то единственный, который есть, опять откладывается. И что неизвестно, когда будет какая-то новая работа, потому что как бы такое она впечатление, что, ну, они же играют в одном составе, значит, если что с кем случается, значит, они подводят.
Значит, ненадежно.
Ненадежно. Короче говоря, когда решение было принято, Саша уже на следующий день в палату приехал с гитарой. И мы начали уже репетировать. Тут уже все стали собираться под дверью. Слушай,
первые слушатели.
Да,
первые слушатели были сестры милосердия.
Которые нас не знали, не слышали, они там сидели,
они
все.
Они пели все. Мы пели. Сначала мы первый день спели первую половину, как вот по сценарию, который мы уже разработали за столом в прошлом году. Вторую в следующий день. В понедельник уже он сказал, что я во вторник уже к вам приду домой, чтобы... все это дело нам доделать, а в среду или четверг репетиция в театре, я говорю, конечно, 23 февраля, потому что у всех свободный день, и музыканты свободны. И вот 23 февраля мы
то
собрались...
То у нас была фактически
нас была
одна репетиция.
Одна сценическая репетиция.
И причем, я вам скажу такой момент интересный, что в самой программе вот этого спектакля, который мы думали делать, не было ни песни «Тихая моя родина», ни еще каких-то песен, которые потом вошли. Название «Тихая моя родина», она возникла именно от того, что была замена Матрёниного двора, и как режиссер думал, что люди придут на Матрёнин двор, чтобы это было...
И те же
актеры играют, и все, только вот песни как бы о России, о родине, вот такой момент. И поэтому они так и остались, вот эти песни.
Еще раз хочется пожелать нашим радиослушателям попасть на этот концерт-спектакль в Вахтанговский театр, потому что, ну вот могу сказать свое впечатление человека со стороны, что это одно из сильнейших вот для меня сейчас за последнее время впечатлений в плане того, что это красота и гармония. Учитывая, в каких условиях создавалась эта работа, как все давалось трудом, в прямом смысле болью, результат, конечно, потрясающий. Это очень все изящно, с таким вкусом во всем. От декораций, костюмов, исполнения, репертуара самого. Просто глоток свежего воздуха. Присутствие Божье, оно не декларируемое во всем. Конечно, хочется и поклониться, и поблагодарить, и дальше слушать, как вообще вот выстраивалась коллизия создания этого спектакля.
Такой момент. Вы правильно сказали, вот просто даже от этих слов, что как действительно вот эта закулисная жизнь, она иная, чем вот, как бы сказать, вот такая уже внешняя, парадная, премьерная, так скажем. Потому что, ну, одно дело мы заменили, а дальше-то что? Когда мы сыграли этот спектакль, замену, и получилось так, что мы даже ушли куда-то в другую комнатку, чтобы там у нас был небольшой фуршет, как-то это все отметить, что у нас это все получилось, что все хорошо. Даже Владимир Владимирович Солонский поднял первый как бы бокал за ту ступенку, на которой Лена сломала ногу. И была дирекция театра. Директор была зафлит театра. И потом, как мы узнали, что именно, я считаю, что, конечно, здесь это вот сыграло, можно сказать, главную роль, что именно директор потом сказал кому-то, что, говорит, в меня это попало, я хочу, чтобы это было в репертуаре нашего театра.
Идет Кирилл Игоревич Крок, директор театра, фактически решил судьбу этого спектакля. На следующий же день он собрал совещание и сказал включить.
Они думали, когда будет премьера, потому что это был конец февраля, март-апрель, то есть давайте на май. Май вы сами знаете, 1 мая, 9 мая, и вот тогда, Владимир Владимирович, там буквально 2, что ли, числа выпало, и выпадает на мой день рождения.
И не просто день рождения, а юбилей, золотой юбилей, 50 лет.
И какое-то было такое вот утешение, вот именно потому что, забегая вперед, когда прошла эта премьера, и когда театр устроил эту премьеру, у нас был и стол, и пришел главный режиссер, сказал какие-то удивительные слова.
Ведь дело в том, что театр особенный, со своей историей мы знаем. Это не просто театр, который сейчас много появилось разных.
Да.
Но это знак качества, действительно.
Тут очень многое сошлось вот в чем. Мы же выпускники Щукинского училища.
Для
выпускников Щукинского училища это всегда была мечта попасть в Вахтанговский театр. Но у нас не было показа. Когда мы заканчивали, ни у Саши не было показа, ни у меня. Бывает так иногда. Вот нет показов в театр. И вот наш показ, он произошел именно, когда мы показали «Матрёнин двор». И поэтому то, что мы именно здесь мы хотели, когда вот художник Максим Обрезков сказал, что нет, обидно пройти мимо этого спектакля в нашем театре, мы с радостью почувствовали, что зачем действительно что-то искать, если мы уже здесь, если это вдруг возможно. И мы ждали, и не то, что не успели помечтать, мы успели помечтать, но успели уже и размечтаться.
Да,
столько пережили за эти 2 года, пока мы его готовили, потому что первая встреча у нас, разговор с режиссером об этом спектакле, было 26 мая 2009 года. Практически 1,5 года. Мы за 1,5 года пережили от уверенности, что это будет здесь, до уверенности, что этого здесь не будет.
И я хочу добавить, и это при том, при всем, что и сейчас еще спектакль не доделан. Он еще будет в процессе, то еще будет добавляться песня. И в этом, кстати, его конек, или, как сказать, вот именно изюминка, в том, что он не будет именно от и до вот такой. Он будет все время...
Да, застывшую форму. Он будет жить дальше, нарастать, да?
Да, и на бис даже мы поем разные песни. Вот, например, первая была песня, вот «Слава Богу за все», когда мы 16-го пели, потому что мы поблагодарили Бога. А вот второй был спектакль, 21-й, мы пели «Родник».
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза.
Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза.
Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила.
Видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик.
А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник.
А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила.
Не то, что этот спектакль не доделан. Нет, он абсолютно сделан, но его форма настолько интересная,
да,
что, ну, возможно, да, как режиссер сказал, правильно, когда нам захочется, мы будем более лирично, мы будем петь одни песни и читать стихи. Когда мы захотим более, например, там сказать, как-то патриотично там, или социально, мы будем другие. Он живой. Надоест что-то одно, мы сделаем другое. Это же спектакль-концерт. В этом тоже преимущество. Всегда можно что-то новое делать.
Вот поэтому я хотела еще спросить. Для меня, например, такая форма, она новая. Я не знаю аналогов. Может быть, у вас есть какие-то примеры у самих. Но мне кажется, что это какое-то явление само по себе существующее. И я не могу ничего подобного вспомнить у кого-нибудь.
Я попробую так сказать. Вот мне тоже задали такой вопрос. Вот у вас же есть «Тихая моя родина». Вот вы пели вот концерты. Я сказал, вы знаете, то, что сейчас именно произошло, это в коренном образе где-то отличается от того, что мы делали раньше. То есть это действительно для нас это новое, но и вместе с тем это то, к чему мы стремились, потому что здесь заложена та драматургия, тот второй план, те ассоциации, которые... Ведь о России, ну, нельзя все рассказать, и поэтому здесь задействовано какое-то подсознание, вот внутреннее, да, в каждой песне заложено что-то очень глубокое.
Саша, меня по форме интересовало в данном случае, поскольку Богом дан вам талант, помимо песенного, вы изначально актеры, и, наверное, в период воцерковления было какое-то отторжение от профессии, как у многих воцерковляющихся творческих людей. А Господь все на свою мельницу, все пригодилось, все пошло на служение.
Вы знаете, когда мы учились в Щукинском училище, у нас были такие дипломные спектакли на многих курсах. Назывался это «Вечер французской песни», «30 французских песен». И у нас ставили, именно ставили песни, мы все пели, но стихов там не было. Когда я выпускалась, у меня была по художественному чтению дипломная работа «Стихи и песни Акуджавы».
А вы у кого учились?
Я училась у Альберта Григорьевича Бурова, на курсе у Бурова, его уже нет живых.
Саша?
А я учился у Юрия Васильевича Катина-Ярцева.
И вот Яков Михайлович Смоленский сделал такую программу со мной «Стихи и песни Акуджавы». И с этой программы я была принята в Москонцерт, в отдел филармонического жанра «Мастерской слова». То есть я вообще-то была там единственная чтица, но с инструментом. Поэтому вот эта форма стихи и песни для меня это было близко. И когда мы с Сашей познакомились, когда встретились в Центральном детском театре, мы сразу как-то поняли, что мы можем петь вдвоем. То есть человек, который знал, во-первых, все песни, которые я знаю, были тогда Акуджава, мы сразу поняли, что мы можем петь вдвоем, и даже мы сразу стали строить голоса, и все так это еще переглянулись, и, собственно говоря, через год мы и поженились.
То есть вы спели сразу.
А вы знаете, вот так вот получилось, да, удивительным образом. Это было на дне рождения одной нашей актрисы, и вот я запела, Саша подпела, и они смотрят, и вот так вот мы как-то и начали петь. И даже у нас были какие-то конкурсы в театре на лучший музыкальный номер, и мы готовили, у нас были песни и стихи Акуджавы, и потом детские песни тоже мы пели. А потом в какой-то период времени когда мы уже стали знакомиться с творчеством других людей, тоже верующих, которые работают в этом жанре, в основном это были авторы-исполнители, а не просто исполнители. Ну, это Владимир Щукин, потом матушка Людмила Кононова.
Это наш золотой фонд, да, песенный, конечно, православный.
Анна Широченко. И вот, например, если Владимир Щукин, он как композитор, он не читал стихов. Он как композитор именно, и мы очень любим его многие песни, и «Храм твой, Господи, в небесах» мы поем, он вошел в этот спектакль, и «Москва», и «Выпал снег» на стихи Рубцова. Он не читал, он просто пел.
Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют, расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Точно благовест твой весна, по веселым идет моя, а весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам. А весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Перед той, что сейчас весна, появись, как незримый свет, и на все, что спросит она, ослепительный дай ответ, и на все, что спросит она, ослепительный дай ответ. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют, расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою.
Анна Широченко, которая тоже актриса по образованию, она вела театральные гостиные, где мы нередко выступали. И она обязательно сочетала песню и стихотворение. Нам это тоже понравилось, но нам как-то не до стихов было. А потом, когда мы стали ходить на концерты к матушке Людмилы Кононовой, тоже мы ее песни, здесь тоже две песни вошли, это «Венчальное пространство песни», мы заметили, что она необыкновенно читает стихи. И причем ну, не
она
только...
тоже профессионал,
она профессионал, да, она актриса и режиссер. Она закончила тоже режиссерский факультет. И поэтому вот то, как она читала не только свои стихи, но и стихотворения Пастернака, Георгия Иванова, как будто свои Она читала настолько проникновенно.
Вот когда «Тихая моя родина» диск мы записывали, у нас уже была эта попытка соединить вот драматургию, то есть именно чтецкий какой-то вариант, и чтобы он был не пафосный.
Чтобы не было лобовых каких-то плакатных вещей, вот почему, а тонко.
Почему даже вот эта песня, например, «Тихая моя родина» сама по себе, она была сочетание стиха с мелодией. И потом даже идет повтор, казалось бы, что вот такой, можно сказать, даже где-то запрещенный прием. Мы повторяем опять то же, что только что спели. Просто эту песню нам показал наш друг, он уже Царство Небесное, иеромонах Никон, наш такой очень хороший был, который нам очень много вот помогал, приносил такие песни. И он потом, когда услышал, как мы ее потом сделали уже, то, что он говорит, вот хорошо, что вы повторили, и вот именно сделали, что заканчивается песня, я ничего не забыл.
Тихая моя родина, ивы, река, соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут в сеновал, между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Тихая моя родина, ивы и река, соловьи, мать моя здесь похоронена. Детские годы мои, где же погост, вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Новый забор перед школою, тот же зеленый простор. Словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, время придет уезжать. Речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучей, с громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Тина теперь и болотина, там, где купался любим. Тихая моя родина, я ничего не забыл.
Иеромонах Никон Пашков пришел в Данилов монастырь восстанавливать его по объявлению в газете. И впоследствии он стал насельником Данилова монастыря.
То есть он пришел монахом или еще нет?
Он пришел мирским человеком. Когда вот первое было объявление в газете, это еще тогда мы в театре работали, это был чуть ли не 85-й год, вот такое время. Совершенно удивительный творческий человек, он очень ценил пение, он, как бы сказать, у истоков нашего творчества стоял, и он нам напел мелодию «Тихой моей Родины».
То есть он дал эту музыкальную интонацию?
Да, он дал музыкальную интонацию, он сам очень много занимался тоже и фольклорных ансамблях. И вообще Данилов монастырь тех лет был такой сосредоточен музыкальной творческой жизни. Там же был архидиакон Роман Тамберг, который выступал с отцом Алексеем Грачевым. И наш друг и монах Никон очень радовался, когда выходили их диски. Он нам приносил, а наши диски приносил архидиакону Роману с отцом Алексеем. Мы дружили с отцом Алексеем.
Вы знаете, удивительно, вот архидиакона Романа, да, вот «Житейское море». А если кто обратит внимание, что мы «Житейское море» поймем немножко иначе. Там в конце другие слова, потому что мы нашли это в дневнике, это написал митрополит Иосиф Ростовский, это 2014 год датируется, и в конце вот эти вот приписочки, что вот там другие у нас немножко стихи отличаются. И, но писали мы вот именно параллельно, то есть это шло какой-то вот общей такой вене, да?
Да,
вот
но опять-таки архидиакон Роман и отец Алексей, они просто пели, да? А вот именно у кого актерское образование, матушка Людмила, Анна Широченко. Но у нас еще был опыт театральный. Я помню, что, во-первых, в детстве и в юности я ходила на Таганку, где именно очень много было поэтических музыкальных спектаклей. Они на меня произвели тогда колоссальное впечатление. Они пели, они читали стихи.
В советское время при всех недостатках все-таки культура была на уровне высоком, и это приветствовалось. Но вот мне интересно еще вот какой момент в этом спектакле. Нередко бывает, что наполнение у исполнителей православных песен, оно бывает сугубо церковное, иногда подчеркнуто. Бывают стихи, качество не всегда, можно сказать, на уровне мировой поэзии. Вы же берете, вы исполняете Иосифа Бродского, например, берете того же Николая Рубцова, где во всем присутствует Бог. А уровень художественный очень высокий.
Вы знаете, у нас почти нет ни одной песни, которую бы просто вот мы ее услышали и выучили и исполняем. Эта песня, она все равно проходит через нас. То есть вот почему вот мы как бы исполнители, но все песни, которые мы исполняем, а уж тем более в этом спектакле.
Это ваше собственное наполнение.
Это все наше. Вот мы знаем, про что мы поем, что у нас какие ассоциации там. Я не знаю, даже вот «Выпал снег» мы поем, я не знаю, я вижу перед глазами Печоры. Потому что у нас была очень тяжелая ситуация в жизни. И когда там такие слова «выпал снег» и все забылось, то есть когда все, батюшка все разрешил, отец Иоанн Крестьянкин, помню вот эти проблемы все.
Да, мы шли по этой дороге, и сыпал снег.
Выпал снег, и все забылось, чем душа была полна. Сердце проще вдруг забилось, церковь чудная видна. Вдоль по улице, по узкой, чистый мчится ветерок, красотою древней русской обновился городок. Снег летит на храм Софии, на детей, а их не счесть. Снег летит по всей России, словно радостная весть. Снег летит, гляди и слушай, как вот просто и хитро. Жизнь порой врачует душу, ну и ладно, и добро. Выпал снег, и все забылось, чем душа была полна. Сердце проще вдруг забилось, церковь чудная видна. Снег летит на храм Софии, на детей, а их не счесть. Снег летит по всей России, словно радостная весть. Снег летит по всей России, словно радостная весть.
Вообще, за каждой песней стоит огромный кусок биографии. Вот, например, песня на стихотворение Владимира Набокова «Родина», которую мы назвали «Стезя», потому что очень много было «Родина», «Россия», «Родина», «Россия», и надо было как-то вот По-другому.
Разнообразие.
Да, на музыку Александра Суханова, нашего барда известнейшего, который, ну, многие знают по песне «Зеленая карета» и «В деревянном башмачке». Это такие хиты уже. Я купила две кассеты.
В метро причем.
В метро. Первая цифра и вторая. Александр Суханов. Купила его, потому что я с ним была знакома, но кассет у меня его не было. Была маленькая виниловая пластиночка, которая первая вышла. Я ее слушала 3 года. Включала, вот она играла и играла. Вот прошло 3 года, и я услышала. Я говорю: «Саша, родина Набокова, где бы стезя не бежала». Он говорит: «Разучиваем, как будто вообще первый раз. Мы 3 года ее слышали».
Надо, чтобы она стала твоей.
Да. Она стала неожиданным образом.
Это же
образом.
Ведь параллельно идет, смотрите, параллельно идут праздники, служба, посты, чтение книг, встречи
учеба
с людьми.
Учеба в
богословском
институте. Причем очень интересно, я приходила из богословского института, потому что это второй институт, который мы с Сашей закончили. Я регенская, Саша катехизаторская. Я приходила просто совершенно обессиленная, потому что поступила туда уже не в очень юном возрасте, уже, можно сказать, на последнем издыхании и на последнем моменте.
Учиться там трудно.
И сейчас. Мы стали все-таки вот как раз еще когда курсы, вот еще мы второй как бы год.
Призыв, да.
И вот, значит, с Сухановым. Я приходила из богословского института, когда совершенно, и я могла слушать только что-то совсем другое, не богословское. И я включала Александра Суханова, и про этот телефонный звонок, и про «Поднимите меня», и про какую-то «Королеву Нила». И вдруг я слышу дорогу. Она в меня западает, думаю, как это все похоже, дорога. И удивительным образом, как она вошла, мы записывали диск «Тихая моя родина», да, да, да. И наш звукорежиссер Саша Самовер, он в Амхате работал, и мы с ним все 4 диска записывали, он говорит: ну, 53 минуты, а тогда было не солидно, надо было до 60 минут, да, дотянуть. Сейчас... Он говорит: завтра у вас последний день. И я звоню гитаристу, я говорю: вот слушай, телефонную трубку прикладываю к магнитофону, я говорю: записывай гармонию, значит, завтра мы ее записываем. И мы ее буквально с 1-2 раза записали. Но песня оказалась...
Она вот, кульминационно оказалась в этом диске.
И стихотворение, которое предваряет эту песню «В дорогу», которую Саша читает, это тоже Александра Суханова, и стезя Набокова, они тоже вошли в этот спектакль.
Нам русская снилась земля, изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя. Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам, и добрые музы России незримо сопутствуют нам, незримо сопутствуют нам. Наш дом на чужбине случайный, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной Россией всегда окружен, Россией всегда окружен. Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля, изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
если все-таки завершить наше размышление по поводу того, как все от Бога данное, оно все пошло в дело, пошло в работу, вот в такое творческое служение. И актерское мастерство, которое основой стало, и песенное, и музыкальное. Вот для этого же спектакль создавался, чтобы вот все сошлось в одно, и чтобы вы раскрылись, и не просто раскрылись, а чтобы вы вот дарили такую радость людям, когда приходят, эстетическую и духовную.
Ну вот вы абсолютно правильно сначала там сказали, что мы когда ушли из театра, вот если честно, я вообще абсолютно не думал, что я когда-нибудь вернусь. Мы закончили Щукинское училище, вот у меня был... Наш мастер был Юрий Васильевич Катин-Ярцев, замечательный, конечно, педагог. Но у него ученики такие, как Богатырев, Гундарева, там Женя Симонова, Васильев, Барлей, Наталья. Это просто вот была плеяда вот тех актеров, которые вот в 70-е, 80-е годы просто вошли и в театр, и кино. Но я считаю, что это именно он дал направление, сам того не зная, то, что я вошел в церковь. Он дал на втором курсе, у нас есть такой предмет, образы. Это когда человеку дается какой-то персонаж, и он должен узнать, чем он занимается, какие у него привязанности, какие у него способности.
Всегда фантазировать, додумать.
Ну, да. Или взять из произведения. У нас было произведение Даниила Гранина, там вот картина такая. И вот там были художники, там была медсестра, там еще кто-то. И вот каждому свой. А мне он дает служку в церкви. И представьте себе, это был 80-й год. Я говорю, Юрий Васильевич, так что ж мне в храм идти? Он говорит, да, иди в церковь. И вот я пошел в церковь, именно чтобы увидеть, посмотреть вообще, что это такое. До этого я не был, хотя я крещен с детства был. Меня всегда тянуло, кстати, в храм, но никогда не было ни времени, ни возможности, это не получалось. И тут вдруг вот я пришел, я сразу увидел человека, за которым можно наблюдать. У него была своеобразная походка, это был алтарник. Но помимо того, что я его увидел, я еще и ощутил. Другое, что вот потом у Владыки Антония мы читаем вот в этой книге «Встреча», так сказать, что мы переживаем, да, как у него в родном...
Происходит личная встреча, да, с самим Богом.
Но я был под таким впечатлением сильным, что когда я пришел в это училище, я говорю, так вот, каким должно быть искусство, что оно должно пробуждать, что оно должно нам давать. Казалось бы, там народу-то не было. Это был, я еще раз говорю, 80-й год, и зима. И потом я показывал этот этюд, я его придумал сам, сделал вот эту походку, сделал вот эту бородку, которая у меня сейчас такая же. И многое другое, которое, кстати, потом очень совпало с просто жизнью, вы даже себе представить не можете. Я показал, значит, этюд, и он понравился, мне даже поставили 5 баллов за этот образ. И проходят годы, я ухожу вообще от всего, и вот... Предлагают побыть чтецом в храме Адриана Натальи. Это было на Ярославском шоссе, где как раз служил протоиерей Владимир Соколов. Отец нашего дорогого отца Федора. Вот и я тогда, значит, там вот был чтецом. Это, кстати, вот матушка Наталья. Сказала, вот есть мальчик, который умеет читать, там что-то такое. Мне было фактически сколько там, 23 года. И представьте себе, что у меня этюд начинался, что я полоскал горло. Ну, как бы, потому что у меня горло болит. И у меня прям четкий такой момент, что когда... Надо было рано-рано вставать, я утром просыпаюсь, у меня горло болит, надо идти читать и все. Я начинаю полоскать горло и вспоминаю, что я вот себя, собственно, там и показывал в тех 80-х годах. Потом я стал вот чтецом, и путь уже пошел совсем по-другому. Но вот Юрий Васильевич Катин-Ярцев дал как раз этот момент. Сам того вот не знаю. И вы представьте себе, что такое для профессора, педагога, который воспитывает актеров, за которым потом следит по жизни, кто они, где они, что. Когда я приехал к нему в больницу и рассказал ему свою ситуацию, что у меня случилось, какая у меня жизнь, и я ему сказал, я ухожу.
То есть, из театрального мира, да?
За мной тогда уже было, уже и Ломоносов, был фильм «Тропинина», был фильм «Формула любви» уже тогда. И театрально тогда работал в Центральном детском театре. И он мне тогда сказал, все правильно ты делаешь.
Вот какая тонкость человеческая.
И вы можете себе представить, что мы его потом отпевали на Ваганьковском клаве. Мы пели отпевание. Вот Лена, я и еще наши вот знакомые ребята, которые... И пришли тоже много театра, и был Михаил Александрович Ульянов, потому что он учился с ним в одном курсе. Мы его проводили вот прямо вот до могилы, он похоронен на армянском кладбище. Это удивительно, хотя перед этим мы тоже мы хоронили Татьяну Ивановну Запорожец, это был преподаватель, профессор тоже по речи в этом училище, Марьяну Рубену Терзахарову, которую тоже отпевали. И вот так вот получилось, что проводили вот людей молитвенно.
Thank you. когда на деревах огонь зеленый шевелится, то ветви золотых стволов, как свечи теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной, то ветви золотых стволов, как свечи теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший водах дом. Вдруг в небе ставшую комету, так кони не стряхнут хвостами, хребты их бьющую луну. О, если прорасти глазами, как эти листья в глубину, душа грустит о небесах, она не здешних ни жилица.
И вот сейчас вот этот возврат, он действительно какой-то необычный, но здесь, мне кажется, огромную роль сыграл, конечно, наш духовный отец, вот отец Федор, потому что он как-то проникся тому, что мы делаем, мы пели, у нас были такие отец концерты, он принимал какое-то живое участие в нашей жизни, хотя ему становилось все сложнее и сложнее, потому что его послушания увеличивались и увеличивались. Уже была и армия, уже был и то, и
первый, кто возглавил отдел взаимоотношений церкви и армии.
Тюрьмы, в общем, очень много. И он вдруг в какой-то момент сказал, собственно, ключевую такую фразу на трапезе, он говорит: «Благословляю вас на творчество. Все, кроме анекдотов». Это уже где-то конец 90-х, наверное. Да, это было после спектакля «Пропала совесть». Вот когда мы все-таки поставили спектакль по Салтыкову-Щедрину, сказку такую, и показали первый раз ее в школе там, где у нас была воскресная школа, в общем, как раз на Рождество. И батюшка даже вышел на сцену и сказал: «Играйте его везде». А мы говорим: ну где мы будем его играть везде? То есть у нас ни сцены, ничего. Хотя там было только два стула и ширмочка. И вы представьте себе, что мы действительно сыграли его чуть ли не в 80 раз. Даже ездили за границу и в Праге.
Сделали телеверсию.
Да, и даже сделали телеверсию. Здесь обязательно нужно вот еще какую вещь сказать. Мы были все равно своего рода, я считаю, первопроходцами. Почему? Потому что вот я сейчас вспоминаю, мы выступали, например, в каких-то приходах, выходили с гитарой.
Вот.
С гитарой? А, ой, нет, только не с гитарой. Вот знаете, вот это очень часто было. И я помню, какую поддержку, какое было благословение именно от святейшего патриарха Алексия. Опять-таки, через отца Федора. Потому что святейший патриарх освящал храм наш, Спасо-Преображенский в Тушино, где мы его, собственно, восстанавливали 10 лет храм. Это было начало 90-х годов, да, вот только-только он стал патриархом. И вот, собственно, мы исполнили тогда три песни.
На трапезе.
Да, и он сказал: запишите мне кассету. Тогда еще кассеты были. Святейший патриарх сказал. Для нас это был знак.
По траве, мураве, бродит серый журавель. Бродит серый журавель на исходе заката, ему в небе раздолье, ему клевер постель, и хмельное вино, изумрудная
и хмельное вино, изумрудная мята. Он курлычет всю ночь, он баюкает лето, колыбельною песней протяжной своей. Говорят, в деревнях есть такая примета: коль запел журавель, значит, будет теплее. Всю седмицу подряд накануне Петрова засыпал и вставал я под песнь журавля. Было все мне понятно без лишнего слова, этой песней своею он благословлял. По траве муравей, нынче бродят вороны, да и тали трава, что звалась муравой. Где же ты, журавель, о, какие стороны, во какие края мне лететь за тобой? Где же ты, журавель, во какие стороны, во какие края мне лететь за тобой?
Вы прослушали первую часть интервью с Александром и Еленой Михайловыми. Продолжение беседы слушайте в наших следующих передачах. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.